Ну, сегодня мы будем вообще говорить практически только про историю. Потому что без этого невозможно понять все дальнейшие события, все дальнейшие невероятно сложные процессы, которые, значит, вот будут дальше развиваться. Поэтому вот мы еще сегодня трех римских императоров с вами рассмотрим. Ну, это два из них, это такие персоны, известные очень хорошо, но хотя бы, я думаю, по именам их вообще все знают, а так вообще очень много и литературных произведений, и исторических по их поводу. Значит, сегодня у нас с вами будет Калигула, Клавдий и Нерон. Такие вот замечательные совершенно персонажи. Вот, очень интересные. Ну, я, естественно, буду рассказывать достаточно конспективно. Опять же, очень рекомендую почитать Светония, который очень все так это подробно описывает. Так, с большим аппетитом все описывает все их распутства всяческие, в общем. Кому интересно. Ну и вообще, интересно вообще, помимо всего прочего, вообще интересно. Так, значит, ну, значит, мы с вами будем заниматься Римом по-прежнему. Значит, мы с вами остановились, у нас с вами был 37-й год, когда, собственно говоря, вот скончался Тиберий. Ну, прежде всего, что нам мы должны отчетливо про Рим понимать, про Древний Рим? Рим был агрессивно-милитаристическим обществом, которое воспринимало войну как высший подвиг. Это то место, на котором выросло христианство, с чего, собственно говоря, все начиналось. То есть война – высший подвиг. Общая численность вооруженных сил Римской империи при Августе достигала 300 тысяч человек. То есть Август создал постоянную римскую армию. Вот. Она просуществовала около 4 столетий. Это была регулярная армия, твердая опора Римской империи в ее внутренней и внешней политике. Именно воинская доблесть ценилась в Риме выше всех прочих заслуг. Военные подвиги того или иного деятеля рассматривались как наивысшие заслуги перед народом и государством. И еще с давних времен существовал обычай после каждой существенной победы устраивать военачальнику торжественный триумф. Значит, что это такое триумф? Мы привыкли это слово употреблять, вот откуда оно взялось, что это такое изначально было. Триумф в Древнем Риме – это торжественное вступление в столицу победоносного полководца и его войска. Триумф выработался постепенно из простого вступления в город, возвращавшегося по окончанию войны солдат, и из обычая военачальников приносить благодарение богам, даровавшим победу. С течением времени триумф стал считаться высшей наградой военачальнику, который имел империй и вел войну в качестве главнокомандующего, не подчиняясь власти другого полководца. Триумф давался лишь по окончании войны, которая сопровождалась тяжким поражением врагов, если было убито не менее 5000 врагов. Был специальный закон, по которому триумфаторы получали на день своего триумфа империум в городе. То есть империум – это вот абсолютно безусловная власть. Триумфатор надевал вышитую пальмовыми ветвями тунику, украшенную золотыми звездами пурпуровую тогу, позолоченную обувь, в одну руку брал лавровую ветвь, в другой держал богато украшенный скипетр из слоновой кости с изображением орла наверху. На голове его был лавровый венок. Он ехал, стоя на круглой позолоченной колеснице, запряженной 4 конями. Вместо лошадей иногда впрягались слоны, олени и другие животные. Триумфальная колесница составляла центр всего шествия, которое открывалось сенаторами и магистратами. Сзади шли музыканты. Для публики, теснившейся по всему длинному пути процессии в праздничных костюмах, с венками из цветов и зелени в руках, особенный интерес представляла та часть шествия, в которой победитель старался блеснуть многочисленностью и богатством захваченной военной добычи. В древнейшую эпоху, пока Рим вел войны со своими бедными соседями, добыча была проста. Главную ее часть составляло оружие, скот и пленники. Но когда Рим стал вести войны в богатых культурных странах Востока, победители привозили иногда так много добычи, что приходилось растягивать триумф на 2-3 дня. На особых носилках, на колесницах или просто в руках несли и везли множество оружия, вражеские знамена, впоследствии также изображения взятых городов и крепостей и разного рода символические статуи, затем таблицы, на которых были надписи, свидетельствовавшие о подвигах победителя или объяснявшие значение проносимых предметов. Иногда тут же были произведения завоеванных стран, редкие звери, ну и тому подобное. Часто несли драгоценную утварь, золотую и серебряную монету в сосудах и драгоценные металлы, иногда в громадных количествах. Культурные страны, особенно Греция и другие местности, где утвердилась эллинистическая образованность, давали для триумфа много художественных сокровищ, статуй, картин и тому подобное. Несли также золотые венки, поднесенные победителю разными городами. Особенно ценное украшение триумфа составляли в глазах римских полководцев знатные пленники, побежденные цари, их семейства и помощники, вражеские военачальники. Некоторых из пленников во время триумфа убивали, что в древнейшую эпоху имело характер человеческой жертвы. Но были примеры и из поздней эпохи. Триумфатора окружали дети и другие родственники, его дети и его родственники. За ними стоял государственный раб, державший над его головой золотой венок. Раб время от времени напоминал триумфатору, что тот всего лишь смертный, и ему не следует слишком гордиться. За триумфатором двигались его помощники, легаты и военные трибуны верхами. Иногда за ними шли освобожденные триумфатором из плена граждане, завершали шествие солдаты в полном убранстве со всеми наградами, которые они имели. Начиная с на Марсовом поле, около триумфальных ворот, шествие проходило через два наполненных народом цирка, затем через форум поднималось на Капитолий. Там триумфатор посвящал Юпитеру лавры и приносил пышную жертву. Затем шло угощение магистратов и сенаторов, часто солдат и даже всей публики. Для последней устраивались еще игры в цирках. Иногда полководец давал публике и подарки. Подарки солдатам были общим правилом и достигали иногда значительных сумм. Так солдаты Цезаря получили по 5000 динариев. В императорский период триумфы сделались исключительным достоянием самих императоров, что объяснялось как нежеланием последних давать своим подданным эту высшую почесть, так и тем обстоятельством, что император считался главнокомандующим всеми военными силами империи. Вот, значит, так вот было, так праздновались военные победы. Ну, а поскольку Рим воевал непрерывно, воевал, как правило, успешно, завоевывал очень много, поэтому триумф, это, в общем, было такое достаточно частое развлечение для всего народа. Вот. Ну, а теперь, собственно говоря, уже вот к тем персонажам, о которых мы хотели сегодня поговорить. В прошлый раз я говорила о проблемах с престолонаследованием в Римской империи. Что там не было какого-то выработанного порядка, это была не монархия, где наследовал автоматически, как бы наследовал сын, наследовал отцу, там был наследник. Наследник каждый раз определялся как-то так, каким-то таким вот особым образом. Из-за этого возникало, каждый раз возникало очень много проблем, ну, вот о некоторых из них мы говорили, про некоторые из них и сегодня тоже у нас возникнут. Значит, ну, с одной стороны, как бы это вроде бы было, ну, как бы плохо, неудобно, неудачно, создавало определенные сложности, но с эзотерической точки зрения это то, что наследование было не строго по родству, это даже было как бы хорошо, в принципе, по идее, поскольку это давало возможность выбирать из нескольких претендентов более пригодного. Но другое дело, что этот принцип тоже давал сбои из-за сильнейших инвальтаций нижних зон. Так что была для иерархии Алис, для реализации тех эволюционных программ, в которых, значит, эгрегорами эта культура Древнего Рима должны были участвовать, была очень большая проблема воплотить и привести к власти подходящего человека. Значит, прошлой лекции мы коротко упомянули о Германике, который был усыновлен Тиберием и мог бы стать его достойным преемником. Я сейчас немножечко про него поговорю, хоть он и не стал императором, но вот такой очень тоже был интересный персонаж. Значит, его полное имя было Юлий Цезарь Клавдиан. Родился он в 15 году до нашей эры и умер в 19 году уже нашей эры. Он был старшим сыном прославленного сенатора Друза Старшего и племянником Тиберия. Когда он стал знаменитым римским полководцем, прозвище «Германик» он получил за многочисленные победы над германскими племенами. Его отец носил тоже это же прозвище за те же самые заслуги. Как пишет Светоний, Германик, как никто другой, был наделен всеми телесными и душевными достоинствами. Редкая красота и храбрость, замечательные способности к наукам и красноречию на обоих языках, беспримерная доброта, горячее желание и удивительное умение снискать расположение народа и заслужить его любовь. Врага он не раз одолевал в рукопашную. Германик не страшился сам вступать в бой и с мечом в руках бросался в самую гущу сражений. За это воины восхищались им и считали своим героем и лидером. Выступать с речами в суде он не перестал даже после триумфа. Среди памятников его учености остались даже греческие комедии. При этом даже и в поездках он вел себя как простой гражданин. Встречая гробницы знаменитых людей, всюду приносил жертвы. Останки павших при одном из поражений, поражения Вара, истлевшие, разбросанные, он решил похоронить в общей могиле и первый начал своими руками собирать их и сносить в одно место. Даже и к хулителям своим, кто бы и из-за чего бы с ним не враждовал, относился он мягко и незлобиво. Даже на гнея Пизона, который отменял его указы и притеснял его клиентов, он стал гневаться только тогда, когда узнал, что тот покушается на него колдовством и ядом. Но и тогда он удовольствовался лишь тем, что по обычаю предков отказал ему в своей дружбе, а домочадцам завещал, если что с ним случится, отомстить за него. Он пожал обильные плоды своих добродетелей. Я Светония цитирую. Родные так его уважали и ценили, что сам Август, об остальных родственниках я и не говорю, долго колебался, не назначить ли его своим наследником, и, наконец, велел Тиберию его усыновить. Ну, то есть, как бы заранее уже вот простраивал дальше линию власти. А народ так любил его, что когда он куда-нибудь приезжал или откуда-нибудь уезжал, об этом пишут многие, то из-за множества встречающих или провожающих, даже жизнь его иногда бывала в опасности. Когда же он возвращался из Германии после усмирения мятежа, то преторианские когорты выступили ему навстречу все, хотя приказано было выступить только двум. А народ римский, без разбора сословия, возраста и пола, высыпал встречать его за 20 миль. Когда в 14 году на престол вступил император Тиберий, солдаты уговаривали Германика захватить верховную власть в Риме. И когда тот отказался, легионеры подняли серьезный бунт, который ему удалось усмирить с большим трудом. Поэтому император Тиберий увидел в талантливом племяннике серьезную угрозу своему нахождению на троне, так как солдаты не раз избирали императорами своих любимых военачальников. Тиберий отправил Германика на должность проконсула восточных провинций Рима. Но на самом деле это было почетной ссылкой. И в сирийском городе Антиохия Германик неожиданно умер, будучи в самом расцвете сил. Ему было 34 года. Его гибель вызвала у римлян обоснованное подозрение в том, что выдающийся полководец был отравлен наместником Сирии гнеем Пизоном по прямому указанию императора. Весть о кончине Германика была встречена в столице и в легионах с чувством искренней и глубокой скорби и печали. В день, когда он умер, люди осыпали камнями храмы, опрокидывали алтари богов, некоторые швыряли на улицу домашних ларов. Даже варвары, говорят, которые воевали между собой или с Римом, прекратили войну, словно объединенные общим и близким каждому горем. Некоторые князья отпустили себе бороду и обрили голову женам в знак величайшей скорби. И сам царь царей в Парфии отказался от охоты перов с вельможами, что у парфян служит знаком траура. Никакие увещевания, никакие угрозы, никакие указы не могли смягчить народное горе, и плач о нем продолжался даже в декабрьские праздники. Слава умершего и сожаление о нем усугубили ужасы последующих лет, и всем не без основания казалось, что прорвавшаяся вскоре свирепость Тиберия сдерживалась дотоле лишь уважением к Германику и страхом перед ним. Германик был женат на Агриппине, дочери Марка Агриппы и Юлии, то есть был внуком Августа и Ливии, и имел от нее 9 детей. Германик имел 9 детей. 2 из них умерли в младенчестве, 1 в детстве. Он был так миловиден, что Ливия посвятила в храм Капитолийской Венеры его изображение в виде Купидона, а другое поместил в своей опочивальне Август и, входя, всякий раз целовал его. Остальные дети пережили отца, было 3 девочки, Агриппина, Друзила и Ливилла, и 3 мальчиков, Нерон, Друз и Гай Цезарь, известный как Калигула. Из них Нерона и Друза сенат по обвинению Тиберия объявил врагами государства. Но это не тот Нерон, который мы будем дальше говорить. Нерон был распространенное имя. Тиберий, который умер в 37 году, оставил после себя завещание, где всю свою власть делил между Калигулой, то есть сыном Германика, и своим внуком Тиберием Гемелом. Однако Калигула, придя к власти, объявил завещание недействительным и вскоре казнил Гемела. Наверное, нет в истории Римской империи более негативного персонажа, чем император Гай Калигула. Несмотря на свое недолгое правление, 37-41 годы нашей эры, он умудрился оставить о себе такую славу, что прозвище его стало символом самых безумных и отвратительных деяний во всей последующей истории империи. Его имя было Гай Цезарь, Калигула это было его прозвище. Значит, императору Тиберию он приходился внучатым племянником. Дед его, Друз, был младшим братом императора Августа, а отец, вот самый знаменитый и чрезвычайно любимый римлянами Германик, был усыновлен Тиберием по приказу Августа. С самого своего рождения, в 12 году, Калигула постоянно проживал с родителями в военных лагерях. И прозвищем своим Калигула, что в переводе означает «сапожок», он был обязан легионерам, так как ходил в перешитой под него одежде рядового солдата. Страшные удары, постигшие позже семейство Германика, в том числе и смерть самого Германика, миновали его стороной. Вместе с отцом он совершил в 19 году поездку в Сирию. Вернувшись оттуда после смерти отца, он жил сначала у матери Агриппины, потом у Ливии, своей прабабки. Когда та умерла в 29 году, он произнес над ее телом похвальную речь. Затем он перешел жить к своей бабке Антонии. После загадочной смерти Тиберия, вот о чем мы говорили в прошлый раз, в которой, как многие считают, он принял непосредственное участие, войско и население принесли Калигуле присягу, а сенат оформил его права. Префект Притория Макрон, который, возможно, был его соучастником в убийстве Тиберия, также стал на его сторону, что сыграло решающую роль. Я уже говорила, что преторианская гвардия играла очень большую роль как раз в назначении императоров в смене власти в Риме. После того, как преторианцы были переведены в Рим, избирая Калигулу императором, все надеялись, что он будет похож на своих предков. Светоний так говорит о начале правления Калигулы. Когда он сопровождал в Рим тело Тиберия, несмотря на то, что он был в трауре, народ по пути встречал его огромными ликующими толпами, с алтарями, с жертвами, с зажженными факелами, напутствуя его добрыми пожеланиями, называя его ласковыми именами. А когда он вступил в Рим, Ему тотчас была вручена высшая и полная власть по единогласному приговору Сената и ворвавшейся в курию толпы, вопреки завещанию Тиберия, который назначил ему сонаследником своего несовершеннолетнего внука. Но этого внука потом, соответственно, сначала его Калигула устранил от наследования, а потом, соответственно, отравил. Калигула и сам делал все возможное, чтобы возбудить к себе любовь в людях. Тиберия он с горькими слезами почтил похвальной речью перед собранием и торжественно похоронил. Тотчас затем он отправился собрать прах матери и братьев, приблизился к их останкам благоговейно, положил их в урну собственными руками и с великой пышностью доставил в Рим. В их память он установил ежегодные поминальные обряды. После этого в сенатском постановлении он сразу назначил бабке своей Антонии все почести, какие воздавались когда-то Ливии, вдове Августа. Дядю своего, Клавдия, взял себе в товарищи по консульству. Своего троюродного брата Гемелла, родного внука Тиберия, в день его совершеннолетия усыновил и поставил главой юношества. Сначала так сделал. Он помиловал осужденных и сосланных по всем обвинениям, оставшимся от прошлых времен. Должностным лицам он разрешил свободно править суд и даже сделал попытку восстановить народные собрания. Он облегчил налоги и многим пострадавшим от пожара возместил их убытки. Дважды устраивал он всенародные раздачи по 300 сестерциев каждому римлянину. Устраивал он много раз и всевозможные зрелища на потеху всему народу. В первый же год он завершил строительство храма Августа, который Тиберий начал было строить, но так и не закончил. При нем же начали строить водопровод из области Тибура. Но, как говорится, недолго музыка играла. Вскоре после своего вступления на трон, в конце 37 года, император внезапно заболел. Возникли серьезные сомнения в его выздоровлении, а поскольку до тех пор он проявлял себя как мудрый и человеколюбивый монарх, в Риме и по всей империи совершали жертвоприношения за его выздоровление. Светоний пишет, что множество людей ожидало на палатине перед резиденцией императора сообщений врачей. Ну, к сожалению, сейчас неизвестно содержание тех сообщений, но некоторые выводы сделать можно. Известно, что болезнь императора сопровождалась горячкой, ну, высокой температурой, жаром, и что когда спустя несколько месяцев он выздоровел, то совершенно изменился. Он вел себя так, что окружающие терялись в догадках. Значит, дальше опять Светоний пишет. Но вдруг, предав сначала казни нескольких невинных людей на основании различных обвинений, он словно показал лик зверя, глотнувшего крови. И потом целое трехлетие прошло в том, что весь мир осквернялся многообразными казнями сенаторов и самых выдающихся людей. Калигула как будто перешагнул всякие барьеры. Начались безумные кровавые оргии, беспричинные казни и изгнания. Ну, то есть налицо было типичное сумасшествие. И вызвано оно было, ну, как считается, именно странной болезнью, перенесенной императором. Исследовав симптомы болезни и сопоставив их с последующим поведением больного, современные ученые-медики пришли к простому и достаточно убедительному выводу. Кровавый монстр и тиран, осуждаемый всеми историками Рима и позднейших времен, был попросту умалишенным. А причиной, видимо, стала тяжелая вирусная инфекция, которая проявилась в виде энцефалита, то есть воспаления мозга. Нарушение психики в результате воспаления мозга – явление нередкое. В случае с Калигулой, выражаясь медицинским языком, речь идет о структурных нарушениях в лобных долях мозга, которые привели к потере барьеров, разрушении общественных навыков и, наконец, к разрушению личности и слабоумию. Но с эзотерической точки зрения с ним произошло множественное одержание. Однако есть свидетельство, что свой крутой нрав молодой Гай Калигула начал проявлять еще в юности. В 31 году, 19 лет от роду, он был вызван императором Тиберием на Капри. К этому моменту По приказу впавшего в ярость полусумасшедшего Тиберия, его старший брат был уже убит, старший брат Калигулы, а мать и другой брат находились в заточении. На Капри многие из окружения императора хитростью или силой пытались вызвать у Калигулы выражение недовольства, но он ни разу не поддался искушению. Казалось, он совсем забыл о судьбе своих близких, словно с ними ничего не случилось. А все, что приходилось терпеть ему самому, он сносил с невероятным притворством. Однако уже тогда он не мог обуздать свою природную свирепость и порочность. Он с жадным любопытством присутствовал при пытках и казнях жертв Тиберия, а по ночам в накладном парике и длинном платье бродил по притонам, с большим удовольствием плясал и пел на сцене, то, что считалось недопустимым для человека такого звания. Тиберий поощрял это, надеясь таким образом укротить его лютый нрав. Проницательный старик видел его насквозь и не раз говорил, что Гай живет на погибель и себе, и всему Риму, и что в нем, в Калигуле, он вскармливает ехидну для римского народа и фаэтона для всего земного круга. Значит, опять Светония процитирую. Он был самым желанным государем, но его заря сменилась опьяненной от власти, сладострастия и вина луной. Калигулу убедили в принадлежности к богам. Многие, скорее всего, такие же пьяницы и блюстители порока, говорили, что он выше богов и всех цезарей. Такие речи возвысили его статус и самооценку. Он распорядился привезти из Греции статуи и бюсты олимпийских богов, чтобы открутить им головы и заменить их своими. Мало того, он посвятил своей святейшей особе храм, алтарь и статуи, организовал в свою честь празднество и учредил пост для жреца своего храма. Все эти действия привели к разрыву семейных уз. Бабку Антонию, воспитавшую его, он вдруг не взлюбил, начал третировать и многими обидами и унижениями, а по мнению некоторых и ядом, свел в могилу. После смерти он не воздал ей никаких почестей и из обеденного покоя любовался на ее погребальный костер. Троюродного брата и приемного сына Тиберия, Гемела, о котором я говорила, он неожиданно казнил в 38 году, обвинив его в том, что от него пахнет лекарством и что он принял противоядие перед тем, как явиться на его пир. Префекта преторианцев Макрона, доставившему ему власть, он принудил покончить жизнь самоубийством, а его жену и свою любовницу Эннию велел казнить. Точно так же он довел самоубийство своего тестя за то, что тот якобы не хотел плыть вместе с ним в бурную погоду за останками его матери. Дядю Клавдия он оставил в живых лишь до потехи, считая того слабоумным. А Агриппу своего деда он презирал, при произнесении его имени гневался и кидался из стороны в сторону. А со своими сестрами Калигула забавлялся как мог. Говорят, с одной из них по имени Друзила он сошелся, когда они были еще подростками, и бабка Антония, у которой они росли, однажды застала их вместе. Потом Друзилу выдали за Луция Кассия Лангина, сенатора консульского звания, но Калигула отнял ее у мужа, открыто держал как законную жену и даже назначил ее во время болезни наследницей своего имущества и власти. Когда в 38 году она умерла, он установил такой траур, что смертным преступлением считалось смеяться, купаться, обедать с родителями, женой или детьми. А сам он, не в силах вынести горе, внезапно ночью исчез из Рима, пересек Кампанию, достиг Сиракуз и с такой же стремительностью вернулся, с отросшими бородой и волосами. С этих пор все свои клятвы о самых важных предметах, даже в собрании перед народом и перед войсками, он произносил только именем божественной Друзилы. Остальных двух сестер он любил не так страстно и почитал не так сильно. Не раз он даже отдавал их на потеху своим любимчикам, а потом лицемерно осудил за разврат и, обвинив в намерении убить его, сослал на Понтийские острова. О его браках трудно сказать, что было в них отвратительнее – заключение, проживание или расторжение. Оливию арестил, он приказал отнять у мужа, а через несколько дней отпустил. С Спустя два года отправил в ссылку, заподозрив связь с мужем. Лолию Павлину, жену Гая Мемия, он вызвал из провинции, а спустя немного времени, насладившись, ее отпустил. Цезонию, непримечательно ничем девушку, он любил больше всех и дольше всех. Его будоражили ее сладострастие и расточительность. С друзьями и близкими он обращался не лучшим образом. Многие из них за свои заслуги были преданы смерти. Когда вздорожал скот, которым откармливали диких зверей, Калигула приказал бросать туда преступников. Многих граждан он заклеймил раскаленным железом или свинцом. Некоторых после этого обряда он ставил на четвереньки и приказывал ползти в клетки. Отцов заставлял присутствовать на казни сыновей или же даровал им право исполнять приговор. Его связи были самыми распутными. Он ликовал, когда оргия проходила с его участием, или же когда он был ее организатором. В конце концов, его жажда вожделения привела к экспериментам. В одну ночь он предался чувству любви к своему коню. После этого он не только сделал коня консулом и ввел в Сенат, ну это известная история, но и не раз брал его в постель. Еще скотоложество предавалось, помимо... То есть, ну, собственно говоря, все формы разврата, все формы распутства он перепробовал, все, что только можно было придумать. В роскоши он превзошел своими тратами самых безудержных расточителей. Наследие Тиберия, 2 миллиарда 700 миллионов сестерций, он промотал за несколько месяцев. Он выдумывал неслыханные омовения, яства, пиры, купался в благовонных маслах, горячих и холодных, пил жемчужины, растворенные в уксусе из золотых кубков. Сооружая виллы и роскошные дома, он пытался превзойти всех и поразить убранством или блеском дома, забывая про всякий здравый смысл, думая лишь о том, чтобы построить то, что построить казалось невозможно. При этом он говорил, нужно жить или скромником, или цезарем. Одежда и обувь его поражали своей нелепостью. Он то и дело выходил к народу в цветных, расшитых жемчугом накидках, иногда в шелках и женских покрывалах, обутый то в сандалии или катурны, то в солдатские сапоги, а то и в женские туфли. Много раз он появлялся с позолоченной бородой, держа в руке молнию или трезубец. Триумфальное одеяние он носил постоянно даже до своего похода. По его приказу были построены огромные корабли, галеры, имеющие по 10 рядов весел на каждом борту. Ну, обычные галеры имели 2 или 3 ряда весел всего. То есть 10 рядов весел, это уже невозможно было никак грести ими. Значит, галеры, имеющие, да, по 10 рядов весел на каждом борту, с жемчужной кормой, с разноцветными парусами, с огромными купальнями, портиками, пиршественными покоями, даже с виноградниками и садами. Пируя в них средь бела дня, он под музыку и пение плавал вдоль побережья Кампании. Истощившись и оскудев, Калигула принялся грабить народ. Он прибегал к разным ухищрениям. Это были торги, налоги, рынки и проституция. Торги он устраивал, предлагая для распродажи все, что оставалось после зрелищ. Он сам назначал цены и взвинчивал их до такой степени, что некоторые теряли все свои сбережения. Налоги он собирал новые и небывалые. Ни одна вещь не оставалась без налога. Буквально все, от ушей рыбы до медвежьих лапок, облагалось налогом. Даже из игры в кости не гнушался извлекать выгоду путем обмана и ловкости рук. Военные походы его были потешными и грязными. Ни одна его военная кампания не была похожа на кампании других цезарей. Он просто выводил свои легионы перед озером и заставлял их раздеваться. После он делал то же самое. Затем шли называемые Калигулой дружественные поцелуи. Когда вся эта прелюдия завершалась, легионы лезли в воду и сражались с камышами, ивой, рыбами и водомерками. При этом в каждом письме к Сенату Калигула восхвалял своих солдат и говорил об их доблести. Как и в военной сфере, его управление государством было смесью нелепых чудачеств и злого фарса. Он словно задался целью осквернить и высмеять все, чем привыкли гордиться римляне, высмеять предания и обычаи, утрируя их до невероятной степени. Ну, вот если вы будете почитаете Светония или других историков, очень, практически все историки Древнего Рима про него пишут очень подробно, очень много разные пишут, ну, примерно смысл один и тот же, просто нюансы одни на одном делают больше акцент, другие на другом. Я очень конспективно все это, естественно, вам рассказываю. Но, значит, опять же, кому интересно, вот можете почитать. Естественно, что эти безумства отвернули от императора практически всех его бывших сторонников, и в первую очередь армию и сенат. В рядах преторианской гвардии зрело недовольство, вылившееся в череду заговоров. Первый из них созрел еще в 39 году. Заговор был раскрыт, что послужило поводом к новому взрыву террора. После возвращения императора из Галлии в 40 году был организован второй заговор с участием преторианских командиров. Во главе его встал Кассий Хирея, трибун преторианской когорты. Как говорили, Калигула постоянно издевался над ним, то называя неженкой и бабой, то назначая ему как пароль нецензурные слова, то предлагая в благодарность за что-то руку для поцелуя, сложив и двигая ее непристойным образом. Заговорщики напали на Калигулу 24 января 41 года, в то время, когда он в сопровождении нескольких сенаторов шел по узкому проходу по направлению к театру. Первый удар сделал Хирея, пробив Калигуле затылок. Затем остальные нанесли ему более 30 ударов и кричали: «Бей еще, бей, не останавливайся!». Зарубили и жену его Цезонию, а дочь убили, разбив голову о стену. Труп его был кое-как сожжен и закопан в саду. Позже его погребли более достойно, вернувшись из изгнания сестры. Вот так закончилась его жизнь. Ну, кстати, вот о дочери, то есть, казалось бы, убили невинного ребенка, еще совсем, а ей было года 3. На самом деле, ну, просто я не стала про это так подробно рассказывать, значит, там, значит, историки замечают, что Калигула был уверен, что она действительно реально его дочь, потому что она уже в младенческом возрасте проявляла свирепость, она кусала других детей, била их всячески, ну, все, что могла, вот, что может ребенок в нежном возрасте сделать другим детям, вот она все это делала. Вот, так, значит, после убийства Калигулы преторианцы случайно нашли во дворце спрятавшегося дядю убитого императора, брата Германия Клавдия. О нем все забыли, так как по своим качествам он, казалось, меньше всего подходил на роль императора. Но тут вспомнили, что Клавдий – брат Германика. Я не случайно так вот про Германика долго рассказывала, потому что это вот и здесь сыграло очень большую роль. Этого было достаточно, чтобы преторианцы отнесли его в свою казарму и там провозгласили императором. Сенат был поставлен перед свершившимся фактом и поднес Клавдию все ставшие уже обычными полномочия и титулы принцепса. Так началось долгое и достаточно успешное правление императора Клавдия. Значит, и тут возникает несколько вопросов. У историков, собственно говоря, вот, существует несколько мнений. Значит, первый вопрос, сам факт восшествия на престол такой незначительный, как может показаться на первый взгляд фигуры. Действительно, значит, если разобраться, Клавдий, приходившийся родным дядей Калигуле, должен был разделить участь последнего. Ведь убийцы убили и жену императора, и маленького ребенка. А Клавдия пощадили, хотя, как известно, он сопровождал Калигулу, направлявшегося на обед. И не только пощадили, но и провозгласили новым императором, перед этим найдя его плачущим и трясущимся в дальнем углу за портьерой. Почему? Ну, древние историки свидетельствовали, что указывали, что Клавдий был настолько никчемен и безопасен, что убийцы попросту не обратили на него внимания, в то время как планомерно вырезали всех родственников Калигулы от мала до велика. А, ну, тогда провозглашение его императором на этом фоне кажется просто нонсенсом. Но если сопоставить все факты, предшествующие убийству Калигулы, поведение Клавдии во время издевательских выходов племянника, старательно симулируемое слабоумие и последующее правление, которое по праву считается одним из наиболее блестящих с момента смерти Августа, вплоть до воцарения Веспасиана, то напрашивается вывод. Клавдий, возможно, сам стоял во главе заговора, а умело обставленное насильственное провозглашение его принцепсом было прекрасно срежиссированным спектаклем. Это провозглашение, ну как бы помимо воли, стало прекрасным алиби Клавдию. Император опасался вполне возможных в будущем обвинений в убийстве родственников, а тем более в цареубийстве. Чего только стоит одна его речь в Сенате, в Римском Сенате после провозглашения принцепсом. Он говорил: «Отцы-основатели, если вы согласны с этим предложением, с провозглашением его принцепсом, скажите это сразу, просто и по своему искреннему убеждению. Если вы не согласны с ними или знаете другие средства, сообщите это на данном заседании. Или, если вам нужен более длительный срок для размышлений, вы его получите. Но помните, когда вы будете снова созваны, вы должны будете проявить свое собственное мнение». Ну, в общем, эти слова никак не вяжутся с запуганным, туповатым и недалеким дядей Калигулы, которого преторианцы нашли дрожащим за портьерой. Так что вот так вот он загадочно вступил на римский престол. Его полное имя – Тиберий Клавдий Нерон Друз Германик. Ну, все в истории его называют Клавдием. Он вступил на престол в 41 году, будучи более 50 лет от роду, и правил до 54 года, то есть 13 лет. Клавдий приходился родным племянником Тиберию и дядей Калигулы. Отец его, Друз Германик, был известным полководцем, а мать Антония младшая – дочерью триумвира Марка Антония и племянницы Августа. Историю его жизни нам поведался тот же Гай Светоний, который не был к императору снисходительным и не нашел для Клавдия теплых слов. Он пишет: «В течение всего детства и юности Клавдий страдал долгими затяжными болезнями, от которых так ослабел умом и телом, что в совершенных летах считался неспособным ни к каким общественным или частным делам. Правда, в науках он с юных лет обнаруживал незаурядное усердие и не раз даже издавал свои опыты в той или иной области. Но и этим не мог он не добиться уважения, не внушить надежды на лучшее свое будущее. Бабка его, Ливия, всегда относилась к нему с глубочайшим презрением, разговаривала с ним очень редко и даже замечания ему делала или в коротких и резких записках, или через рабов. Собственная мать, Антония, называла его уродом среди людей, которого природа начала и не кончила, и, желая укорить кого-нибудь в тупоумии, говорила: «Глупей моего Клавдия». Август прямо выражал сомнения в его умственной полноценности и долго колебался, допустить ли ему Клавдия к прохождению должностей или сразу махнуть на него рукой. Наконец он отстранил его от всех должностей, кроме Августа. Ну, оценки матери, естественно, быстро разнеслись по всему Риму, знал о них и Клавдий. Он чувствовал на себе презрение семьи и насмешки римлян, и потому стал робким и, что немаловажно, скрытным. Разумеется, эта скрытность тоже стала предметом для дополнительных пересудов, ее считали чудачеством, отсталостью и тому подобное. Но эта суровая школа жизни пришлась ему очень кстати во времена правления своих неуравновешенных родственников Тиберия и Калигулы. Тиберий оставил решение Августа в отношении Клавдия в силе и, даровав племяннику знаки консульского достоинства, не допускал его к исполнению каких-либо должностей. Клавдий, удалившись от всяких дел, проводил время то в садах, то в загородном доме и имел дурную славу игрока и пьяницы. Только в 37 году, в правление Гая Калигулы, своего племянника, когда тот, придя к власти заискиваниями, старался приобрести себе добрую славу в самом начале правления, он был допущен к высоким должностям и 2 месяца разделял с Калигулой консульство. Назначено было ему и второе консульство через 3 года, но и это не избавило его от оскорблений. Причем Калигула сам подал тому пример, всячески издеваясь над Клавдием на своих пирах. Под конец он вообще разорил дядю, заставив купить за 8 миллионов сестерциев должность жреца при собственном культе, при культе Калигулы. А когда Клавдий не смог расплатиться с долгами, пустил его имущество с торгов. Неуклюжий, со смешной походкой, Клавдий был невероятно забывчив и рассеян. Всякий долгий труд его утомлял, так что он иногда засыпал во время судебного разбирательства или должен был делать перерыв, чтобы вздремнуть. Однако ему нельзя было отказать в наличии здравого смысла. Многие его слова и поступки поражают взвешенностью, хотя наряду с этим он часто высказывал совершенно вздорные идеи. На досуге Клавдий предавался историко-антикварным изысканиям. Он написал автобиографию, историю этрусков, историю Карфагена, занимался реформой латинского алфавита, введя в него 3 новые буквы и тому подобное. Учителем и другом Клавдия был выдающийся историк античности Тит Ливий. В первое время после своего воцарения Клавдий с энтузиазмом взялся за дела, но с возрастом его недостатки стали проявляться все сильнее. Поэтому фактически за него стали править другие. Бесспорной заслугой императора было то, что он подобрал себе способных помощников и не мешал им. Этими помощниками были вольноотпущенники Каллист, выдвинувшись еще при Калигуле, Нарцисс, Паллас и Полибий. Ну, то есть на самом деле в Клавдии не было никаких качеств, которые ценились римлянами. То есть вот он не воевал, триумфов никаких не делал. То есть вот то, что он был ученый, то, что он обладал здравым смыслом, это в те времена, ну, по крайней мере, в том кругу никому не казалось особенно важным. И поэтому, собственно говоря, его продолжали считать некоторым недоумком. Другая была система ценностей. В своем возвышении, уже став императором, Клавдий держался скромно, как простой гражданин. Имя императора он отклонил, непомерной почести отверг. По всем вопросам он советовался с сенатом. В присутствии должностных лиц участвовал в работе судов в качестве простого советника. Вообще суды он любил и правил их с величайшим усердием. Хотя то ли по недомыслию, то ли по природной мягкости – часто выносил опрометчивые или даже нелепые приговоры. Здания он строил не в большом количестве, но значительные и необходимые. Главнейшие из них – водопровод, начатый Калигулой, и водосток из Фуцинского озера. При нем же была построена гавань в Остии, а также построен высокий маяк по образцу Фаросского. Вот эти сведения, приведенные Светонием, опять-таки дают странную картину. С одной стороны, мы видим недалекого, а то и вовсе глупого брата Германика, а с другой стороны, образованного, мудрого и заботливого правителя. Подобное несоответствие приводило в недоумение всех биографов. Древние авторы придерживались 2 точек зрения. По первой, приверженцем которой был Светоний, Клавдий, будучи на самом деле очень проницательным человеком, специально играл роль слабоумного, с тем, чтобы не попасть под репрессии времен правления Тиберия и Калигулы. По второй версии, которую поддерживал другой историк, Аврелий Виктор, Клавдий был и оставался глупцом, но при нем находились грамотные советники. Вот этот историк пишет: «Хотя Клавдий и был постыдно предан обжорству, слабоумен и беспамятен, труслив в душе и очень ленив, под действием страха во многих случаях он принимал хорошие советы, преимущественно от совещаний знати, который тоже руководствовал чувством страха. Ведь люди глупые, обычно действуют так, как им указывают их советники». Ну, тут, значит, вот существуют, значит, 2 версии. Но при всем при этом, значит, важнейшей чертой правления Клавдия стало создание основ бюрократического аппарата империи. Конечно, этот процесс начался не при Клавдии, а еще задолго до него. Первым его проявлением можно проследить в правлении Цезаря и Августа. Мы видели, что при Августе наметилось деление должностей на 3 категории – сенаторские, всаднические и вольноотпущенические. При Калигуле особенно начали выделяться вольноотпущенники, игравшие большую роль в качестве личных агентов императора в огромном дворцовом хозяйстве. Клавдий сделал в этом направлении следующий шаг. Он дал прокураторам, финансовым агентам императора, которыми часто становились вольноотпущенники, право судебной юрисдикции, то есть право выносить судебные решения по делам императорской казны. Отныне прокураторы стали государственными чиновниками. Внешняя политика Клавдия также была весьма удачной. Основу для нее давало хорошее финансовое положение. В 41-42 годах римские войска перешли в Африке, перешли через горный хребет Атлас, достигнув границ Сахары, где были образованы две провинции Мавритании. Одна Мавритания на территории современного Марокко, другая на территории современного Алжира. Клавдий привел в порядок балканские дела, ликвидировав последние остатки фракийской самостоятельности и превратив Фракию в провинцию под управлением прокуратора. Самым крупным военным предприятием трусливого и недалекого Клавдия явилось завоевание Британии. В 43 году римская армия в 50 тысяч человек под командованием Плавция Сильвана высадилась в юго-восточной части Британии, графство Кент теперешнее, и перешла Темзу. Сюда приехал сам император. В его присутствии римляне разбили войска царя Каратака, объединившего под своей властью племена юго-восточной части острова, и взяли его столицу Камудалом, нынешний Колчестер. Клавдий после этого вернулся в Рим и отпраздновал триумф, а его полководцы продолжали завоевание восточной и южной части Британии. Клавдий значительно смягчил террористический режим своих предшественников. Сенат при Клавдии снова ожил. Прекратились процессы об оскорблении величества. Император охотно посещал Сенат и принимал участие в прениях. Однако оппозиция знати еще не была сломлена Тиберием и Калигулой. Было несколько заговоров, подавление которых сопровождалось многочисленными казнями. Это держало трусливого императора в постоянном напряжении и страхе и заставляло Клавдия прислушиваться к доносам, чем широко пользовались его жены и фавориты, которые имели на него очень сильное влияние. Под их давлением он мог быть и несправедлив, а иногда его жестокость была вполне сравнима со свирепостью предшественников. Однако после жестокости Тиберия и безумств Калигулы деяния Клавдия снискали ему заслуженную любовь и привязанность народа. Впрочем, по большей части все это направлялось не им, а волею его жены и вольноотпущенников, и он почти всегда и во всем вел себя так, как им было угодно или выгодно. Он до такой степени был у них в подчинении, что держал себя не как правитель, а как служитель. Ради выгоды, желания, прихоти любого из них он щедро раздавал и должности, и военачальство, и прощения, и наказания, обычно даже сам ничего не зная и не ведая о том. Семейная жизнь Клавдия сложилась крайне неудачно. Он был женат 4 раза. С первыми двумя женами император развелся. Его третья жена, Валерия Мессалина, ну, тоже достаточно хорошо известное имя, даже нарицательное, иногда как нарицательное иногда употребляют. Так вот, значит, его третья жена Мессалина поражала своим развратом даже привыкшее ко всему высшее общество. Она совершала прелюбодеяния повсюду и как бы по праву, отчего погибли вместе со своими семьями многие, отвергавшие его из страха или по убеждению, так как она, используя свое женское искусство, обвиняла в совершении насилия тех, над кем сама хотела его совершить. От этого еще пуще распаляясь, она принуждала предаваться вместе с ней распутству знатных матрон и девиц. Мужей же их заставляла присутствовать при этом. Если кто уклонялся от участия в ее оргиях, против него и его семейства возводились ложные обвинения и их преследовали. Клавдий первоначально закрывал глаза на выходки жены. Историк Корнелий Тацит говорит, что это она проделывала совершенно открыто, на глазах у всего города, и Клавдий был единственным, кто ни о чем не знал. Наконец Мессалина преисполнилась такой дерзости, что, не таясь ни от кого, сыграла свадьбу со своим любовником Силием. Тогда вольноотпущенники Клавдий Каллист и Нарцисс, вершившие от имени Клавдия всеми делами, стали опасаться свою судьбу. Как бы Силий, бывший праправнуком Августа и получивший такую власть, не совершил государственный переворот и сам не сделался бы принцепсом. Они рискнули донести Клавдию о происках его жены и изобразили дело так, что жизнь его подвергается серьезной опасности. Клавдий от этого внезапного известия впал в такую растерянность, что не мог ни на что решиться. И вольноотпущенник Нарцисс своей властью довел дело до конца. По его настоянию сначала был казнен Силий, а потом умерщвлена Мессалина. Клавдию сообщили о ее смерти, умолчав о том, была ли она добровольной или насильственной. И он, не спросив об этом, потребовал чашу с вином и далее продолжал пировать, как ни в чем не бывало. Да и в последующие дни он не выказал ни малейших признаков радости, ненависти, гнева, печали или какого-либо иного движения души. Вскоре после гибели Мессалины Клавдий женился в четвертый раз на своей племяннице Агриппине-младшей, дочери Германика и Агриппины-старшей. Как и ее мать, Агриппина отличалась силой характера и непомерным властолюбием. От первого брака у нее был сын Луций Домиций. Женив на себе императора, она добилась того, что он отстранил от престола наследия своего родного сына Британика и усыновил пасынка, получившего имя Нерона Клавдия Цезаря. В 53 году произошло. Дочь Клавдия от Мессалины, Октавия, была выдана замуж за Нерона. Вот как говорит о новой избраннице императора Корнелий Тацит. «Новый брак Клавдия явился причиной решительных перемен в государстве. Всем стала управлять женщина, которая вершила делами римской державы не из-за разнузданного своеволия, как Мессалина. Она держала узду крепко натянутой, как если бы та находилась в мужской руке». Все усилия Агриппина сосредоточила на том, чтобы устроить судьбу своего сына от первого брака Луция Домиция. Она добилась его брака с дочерью Клавдия Октавией, устранив все препятствия, доведя до самоубийства ее прежнего жениха. После этого Клавдий усыновил Луция под именем Клавдия Нерона, а потом назначил его своим наследником. Это все произошло в 53 году. А в 54 году, год спустя, Клавдий неожиданно умер. Упорно говорили, что его отравила Агриппина с помощью известной составительницы ядов лакусты. Некоторое время смерть императора скрывали, пока Агриппина с помощью префекта Притория Афрания Бурра не обеспечила своему сыну поддержку преторианцев. Сенат преподнес Нерону все положенные императору титулы. Нерону было 17 лет, когда он вступил на престол. Под влиянием Афрания Бурра, честного человека, а также философа Сенеки, который был его воспитателем, Нерон в течение 5 лет держал себя в границах умеренности. Управление и правосудие были приведены в образцовый порядок, система доносов уничтожена. Лихаимство в провинциях строго преследовалось, и виновные в нем подвергались тяжелым наказаниям. Но затем с Нероном произошла такая же внезапная перемена, как с Калигулой. Казалось, он хотел вдвойне, втройне вознаградить себя в чувственных наслаждениях и в жестокости, от которых он до тех пор воздерживался. Первой жертвой стал Британик. Чтобы освободиться от этого соперника, Нерон при помощи лакусты приказал отравить его во время обеда. Затем он задумал убить свою мать Агриппину. Несколько покушений оказались неудачными, Агриппине каждый раз чудом удавалось спастись, но в конце концов ее все-таки разыскали и убили подосланные Нероном люди. Со смертью Бурра, погибшего по всей вероятности от яда, его должность вступил Тигелин, который вместе с императором вел распутную жизнь и был исполнителем его злодеяний. Нерон все больше погрязал в пороках и преступлениях. В угоду своей любовнице он прогнал законную жену, добродетельную Октавию, и впоследствии приказал убить ее. Но несколько дней спустя ударом ноги убил и любовницу. Сенека, это великий римский философ-стоик, который был воспитателем Нерона, значит, видя, что Нерон окончательно ускользает из его рук, отстранился от дел. Таким образом, последние сдерживающие факторы исчезли, и император мог беспрепятственно предаваться своим театральным увлечениям, мотовству и распутству. Одержимый еще и тщеславием, он скоро потерял всякую меру. Колоссальное самолюбие возбуждало в нем ненасытную жажду славы, а его зависть ко всем тем, кто обращал на себя внимание публики, доходила до неистовства. Чей-либо, кроме его собственного, успех на каком-либо поприще был в глазах Нерона государственным преступлением. Император выступал публично в качестве певца, поэта, возничего, актера, кефареда и так далее. Он предпринял большое артистическое путешествие в Греции и, подобно победителю на Олимпийских играх, увез с собой домой почетные венки, полученные им от льстивого народа, который рукоплескал его скоморошеским выходкам. Существует устойчивое убеждение, что Нерон, желая повторить зрелище горящей Трои, приказал поджечь Рим с разных концов. Страшный пожар бушевал 9 дней, и, не считая множества домов, в которых жил простой народ, и которые большей частью были построены из дерева, пожар истребил много роскошных храмов и художественных произведений греческого зодчества. То есть погибло примерно 3/4 всего города. Осталось очень мало что. Две трети города сгорело полностью, остальное осталось в развалинах. На месте развалин Нерон приказал провести прекрасные улицы и воздвигнуть великолепный дворец, который он назвал «Золотым домом». Народ, полный отчаяния, бродил между развалинами своих жилищ. Нерон старался успокоить его даровой раздачей хлеба и устройством необходимых помещений. Но старания его не имели успеха. Волнение достигло опасной степени и грозило ему гибели. Тогда Нерон обвинил в поджоге христиан, которых, как ему было известно, ненавидел народ. Нерон предоставил этих несчастных на полный произвол раздраженные черни. Христиан казнили, подвергая жутким истязаниям. По преданию, во время этого первого гонения на христиан и погибли апостолы Петр и Павел. Петр был распят на кресте, а Павлу отрубили голову в 64 году. Но у современных историков существует мнение, что все-таки сам Нерон Рим не поджигал, хотя огнем и любовался издали. Ну, просто было известно, что он боялся огня. Что же касается гонений на христиан, ну, в то время римляне не очень отличали христиан от иудеев и от других, с их точки зрения, иноверцев. Да и самих христиан, как таковых, в это время было еще очень мало. Это потом уже вот в истории христианства возникла версия, что именно вот первые гонения на христиан были именно Нероном произведены. Но мы об этом будем еще говорить, когда будем говорить о христианстве как таковом. Ужасы Нерона продолжались почти 6 лет. Это процессы об оскорблении величества и казни. Нерон налагал свою смертоносную руку на всех, кто по своему общественному положению, образованию или добродетелям казались ему опасными. Для сбора непомерных сумм, необходимых для удовлетворения своего неистовства, Нерон приказывал производить в провинциях самые варварские поборы. Наконец, несколько знатных мужей составили против него заговор. Но в тайну заговора было посвящено слишком много лиц, и он был раскрыт. Нерон стал страшно мстить всем, кто был увлечен или хотя бы заподозрен в заговоре. Кроме самих заговорщиков, пришлось поплатиться жизнью поэту Лукану и воспитателю Нерона, философу Сенеке, который вскрыл себе вены. Покончил жизнь самоубийством. Имения были отобраны в казну. Малодушный и раболепный сенат постановил отпраздновать торжественным богослужением спасение императора. Но, в конце концов, чаша его позорных дел переполнилась. В Галлии восстал наместник Юлий Виндекс, а в Испании Сульпиций Гальба. Юлий Виндекс предложил Сульпицию Гальбе стать императором, и легионы одобрили этот выбор. Гальба выступил в Рим, и высланные против него Нероном легионы перешли на его сторону. Получив об этом известие, поднялся и сенат. Он объявил Нерона врагом Отечества и провозгласил Гальбу императором. Покинутый всеми, Нерон скрылся в загородном доме одного из своих вольноотпущенников. Но скоро мстители были уже близко, к месту его убежища приближался отряд всадников. Услышав стук копыт, Нерон, боясь сам заколоть себя кинжалом, приказал заколоть себя одному из вольноотпущенников, сказав при этом: «Какой великий артист умирает!» Он умер на 31-м году своей жизни. Со смертью Нерона угасла династия Юлиев-Клавдиев в 68-м году. Вот, значит, ну вот некоторое вот заключение. Во всех рассказанных выше историях прослеживается одна общая черта. Все они, и Тиберий, и Калигула, и Нерон, очень неплохо начинали, но достаточно быстро становились совершенно безумными. Вот это явление носит в психиатрии название кесарского помешательства. То есть это в психиатрии есть такой термин. Заключается оно в сочетании мании преследования, во-первых, с садизмом, с неутолимой жаждой крови чужих страданий, а во-вторых, с верой в свое безмерное превосходство над всеми людьми прошлого и настоящего и с утратой ясного представления о границах своего могущества. Как правило, кесарское помешательство деспота внешне выражается в усилении беззаконных и бесчеловечных расправ, в принятии преувеличенных мер к собственной безопасности, в неустанных заботах о самопрославлении и в цепочке грандиозных, но зачастую ненужных для государства, даже нелепых строительных начинаниях. Калигула, например, заставлял насыпать горы на ровном месте и копать целые озера на месте гор ради одного морского парада. А после замыслил построить новый Рим высоко над миром на ледниках Альп. Ну, хорошо известны также грандиозные и бессмысленные начинания последующих императоров, которых мы еще не проходили, Домициана и Гелиогабала. Все это было бесполезно для общества или предпринималось под предлогом этой пользы, а в действительности же только ради прославления владыки. Подобные постройки должны потрясать воображение сверхъестественными размерами и роскошью отделки. Понятие кесарского помешательства впервые было использовано Тацитом в его истории, именно по отношению к Калигуле и Нерону. Ну, проявляется оно, как писал Тацит, прежде всего в патологической жестокости. Возникновение его обусловлено вседозволенностью и произволом неразделенной власти. Садизм смешивается с публичной демонстрацией своего духовного и физического бесстыдства. С эзотерической точки зрения, что происходило? Ну, вот кесарское безумие, на самом деле, это действительно психиатрический диагноз, и у многих политических деятелей последующих времен и вот этот диагноз тоже ставили им, так что это вот, действительно такое существует. Вот, значит, ну вот, рассказал я вам про это, про все. Значит, что с эзотерической точки зрения, ну, собственно говоря, в это время продолжались процессы построения эгрегора Римской империи. Продолжалось заглубление точки власти и, соответственно, усиление инвальтации нижних зон. Причем, если безумие Калигулы историки еще как-то объясняли заболеванием мозга, то помешательство остальных Это просто множественное одержание при соответствующей кармической предрасположенности. Так что кесарское безумие – это такое вот совершенно невероятной силы одержания. Это... Но мы потом еще об этом тоже поговорим. Просто мы, так сказать, вот с эзотерической точки зрения мы на все эти события более подробно посмотрим в следующих лекциях. Вот. Значит, а теперь мы с вами будем медитировать. Значит, поскольку у нас сегодня как бы продолжалась тема, та же, так, ну, энергетически та же тема, которая была в прошлый раз, медитацию мы сделаем тоже, как и в прошлый раз, на 16-ю и 23-ю зону, но все-таки рискнем, добавим еще 12-е зоны, потому что тут уже без этого деваться некуда. Так что сегодня у нас медитация будет такая очень непростая. Я в прошлый раз тоже хотела 12-й добавить, но поняла, что мы с этим никак не справимся. Но, может быть, сейчас у нас как-то мы с этим совладаем. Так, ну, мы тоже пойдем по такой вот непростой схеме. Так, сейчас... Ну да, сначала 23-ю проведем сверху вниз, потом 16-ю снизу вверх, сверху вниз, 12-ю и потом 23-ю. Вот такой у нас будет, вот такая будет сложная схема. Такая будет сложная схема. Мы, вот, я, так сказать, я пока рассказываю про всякие вот эти вот ужасы, вот им, как империя строилась, как вообще все. Но при этом, значит, надо не забывать, что в это время началось формирование христианской метакультуры, новой метакультуры. В это время создавались, почему 23-й зон у нас здесь совершенно обязательно, потому что создавался Затоми, создавался трансмиф. В общем, очень много. Я потом просто про это буду подробнее говорить, когда я буду говорить уже о христианстве как таковом. Вот, но просто мы должны иметь в виду, что вот такие вот процессы шли и не только внизу, не только вот в самой глубине, но и наверху шли в самых тонких слоях шли очень масштабные процессы, очень важные, очень нужные. Вот, но вот пока вот то, что вот видно, пока вот мы с вами... посмотрели, что происходит внизу. Так, ну давайте медитировать. Так, единица. Эрео тум тан терц ра. Двойка. Эрео тум тан терц ра. Тройка. Эрео тум тан терц ра. Четверка. Эрео тум тан терц ра. Пятерка. Эрео тум тан терц ра. Шестерка. Эрео тум тан терц ра. Семерка. Эрео тум тан терц ра. 16-я снизу. Семерка. Рон тоон ао ин остер. Шестерка. Рон тоон ао ин остер. Пятерка. Рон тоон ао ин остер. Четверка. Рон тоон ао ин остер. Тройка. Рон тоон ао ин остер. Двойка. Рон тоон ао ин остер. Единица. Рон тоон ао ин остер. Единица. Рон тоон ао ин остер. двойка рон тоон ао ин остер, тройка рон тоон ао ин остер, четверка рон тоон ао ин остер, пятерка рон тоон ао ин остер, шестерка рон тоон ао ин остер, семерка рон тоон ао ин остер. И теперь 12-е зоны. Я их сразу буду давать обе. Литан. Семерка. С семерки мы начнем. Семерка. Литан. Остер вуул. Йен. Левис. Хох. Крон. Шестерка. Литан. Остер вуул. Йен. Левис. Хох. Крон. Пятерка. Литан. Остер вуул. Йен. Левис. Хох. Крон. Четверка. Литан. Остер вуул. Йен. Левис. Хох. Крон. Тройка. Литан. Остер вуул. Йен. Левис. Хох. Крон. Двойка. Литан. Остер вуул. Йен. Левис. Хох. Крон. Единица. Литан. Остер вуул. Йен. Левис. Хох. Крон. Единица. Литан. Остер вуул. Йен. Левис. Хох. Крон. Двойка. Литан. Остер вуул. Йен. Левис. Хох. Крон. Тройка. Литан. Остер вуул. Йен. Левис. Хох. Крон. Четверка. Литан. Остер вуул. Йен. Левис. Хох. Крон. Пятерка. Литан. Остер вуул. Йен. Левис. Хох. Крон. Шестерка. Литан. Остер вуул. Йен. Левис. Хох. Крон. Семерка. Литан. Остер вуул. Йен. Левис. Хох. Крон. И теперь 23-я зона снизу. Семерка. Эрео тум тан терц ра. Шестерка. Эрео тум тан терц ра. Пятерка. Эрео тум тан терц ра. Четверка. Эрео тум тан терц ра. Тройка. Эрео тум тан терц ра. Двойка. Эрео тум тан терц ра. Единица. Эрео тум тан терц ра. Ну и теперь новый пранический поток. Ступни. Литан авис юнис. Хох йен остер. Крон левис вуул. Крон енох остер. Венус хева пресцельс. Эох кинь оон. Крон унит церс. колени. Летан авис юнис. Хох ен остер. Крон левис вуул. Крон енох остер. Венус хева пресцельс. Эох кинь оун. Крон унит церс. Бедра. Летан авис юнис. Хох ен остер. Крон левис вуул. Крон енох остер. Венус хева пресцельс. Эох кинь оун. Крон унит церс. Шестерка. Летан авис юнис. Хох ен остер. Крон левис вуул. Крон енох остер. Венус хева пресцельс. Эох кинь оун. Крон унит церс. Семерка. Летан авис юнис. Хох ен остер. Крон левис вуул. Крон енох остер. Венус хева пресцельс. Эох кинь оун. Крон унит церс. Шестерка. Летан авис юнис. Хох ен остер. Крон левис вуул. Крон енох остер. Венус хева пресцельс. Эох кинь оун. Крон унит церс. Пятерка. Летан авис юнис. Хох ен остер. Крон левис вуул. Крон енох остер. Венус хева пресцельс. Эох кинь оун. Крон унит церс. Четверка. Летан авис юнис. Хох ен остер. Крон левис вуул. Крон енох остер. Венус хева пресцельс. Эох кинь оун. Крон унит церс. Тройка. Летан авис юнис. Хох ен остер. Крон левис вуул. Крон енох остер. Венус хева пресцельс. Эох кинь оун. Крон унит церс. Плечи. Летан авис юнис. Хох ен остер. Крон левис вуул. Крон енох остер. Венус хева пресцельс. Эох кинь оун. Крон унит церс. Локти. Летан авис юнис. Хох ен остер. Крон левис вуул. Крон енох остер. Венус хева пресцельс. Эох кинь оун. Крон унит церс. Ладони. Летан авис юнис. Хох ен остер. Крон левис вуул. Крон енох остер. Венус хева пресцельс. Эох кинь оун. Крон унит церс. Двойка. Летан авис юнис. Хох ен остер. Крон левис вуул. Крон енох остер. Венус хева пресцельс. Эох кинь оун. Крон унит церс. Единица. Летан авис юнис. Хох ен остер. Крон левис вуул. Крон енох остер. Венус хева пресцельс. Эох кинь оун. крон унит церс. Ну, достаточно.